если Коллинз выживет. Сделав все, что в настоящий момент представлялось возможным сделать с изуродованным лицом второго лоцмана, Гутсер занялся ожогами и ранами от когтей. Ожоги оказались поверхностными, раны от когтей были достаточно глубокими, чтобы в них местами проглядывали белые кости грудной клетки. Зрелище неизменно шокирующее. Велев Ллойду левой рукой накладывать мазь на ожоги, а правой держать фонарь поближе, Гутсер промыл раны, стянул края разорванных мышц и наложил швы где мог. Если огонь успел своевременно остановить кровотечение, вполне возможно, в теле второго лоцмана осталось достаточно крови, чтобы он сумел выжить. В лазарет вносили других пострадавших, но только с ожогами, порой серьезными, но не представлявшими угрозы для жизни. И теперь, когда Гутсер оказал Коллинзу первую помощь, он повесил фонарь на медный крюк над столом и велел Ллойду заняться остальными. Промывать ожоги водой, накладывать мазь и повязки. Он уже заканчивал с Коллинзом, давал очнувшемуся и пронзительно кричавшему мужчине опиум, чтобы тот заснул, когда заметил капитана Фиджеймса, стоявшего рядом. Капитан был весь в крови и копоти, как и врач. «Он будет жить?» — спросил Фиджеймс. Гутсер положил скальпель на стол и развел руками, словно желая сказать: «Одному Богу известно». Фиджеймс кивнул. «Пожар потушен», — сказал капитан. «Я подумал, вы должны знать». Гутсер кивнул. За последний час он ни разу не вспомнил о пожаре. «Ллойд, мистер Даунинг», — сказал он, — «будьте добры, перенесите мистера Коллинза вон на ту койку, что стоит ближе всех к передней перегородке. Там самое теплое место». «Мы потеряли весь инвентарь из кладовой плотника», продолжал Фиджеймс, «а также значительную часть продуктов, хранившихся в упаковочных клетях в носовой части и запасов муки в мучной кладовой. По моим оценкам, треть остававшихся у нас консервов и провиантов в бочках погибла в огне, и мы уверены, что трюм сильно пострадал от пожара, хотя туда еще не спускались». «Как начался пожар?» «По всей видимости, Коллинз или один из его людей уронил фонарь, когда зверь внезапно выпрыгнул из люка», — сказал капитан. «А что случилось с этим существом?» — спросил Гутсер. Внезапно он почувствовал такую слабость, что схватился за край с залитого кровью операционного стола, чтобы не упасть. «Надо полагать, оно ушло с корабля тем же путем, каким пришло», — сказал Фиджеймс. Спустилась обратно через носовой люк и скрылась через какой-то пролом в корпусе, если только не затаилась в трюме. Я поставил вооруженных людей возле всех люков. На средней палубе так холодно и дымно, что нам придется сменять часовых каждый час. Коллинз лучше других разглядел зверя. Вот почему я пришел. Хотел узнать, можно ли поговорить с ним. Все остальные видели лишь неясную фигуру за стеной огня. Глаза, клыки, когти, белую массу или черный силуэт. Лейтенант Левиконт приказал морским пехотинцам открыть по нему стрельбу, но никто не видел, ранен ли он. Вся палуба за кладовой плотника залита кровью, но мы не знаем, есть ли там кровь зверя. Я могу поговорить с Коллинзом? Гутсер помотал головой. Я только что дал второму лоцману опиат. Он будет спать много часов подряд. Я понятия не имею, проснется ли он вообще. У него мало шансов выжить. Фиджеймс снова кивнул. Капитан выглядел таким же измученным, каким чувствовал себя врач. «А что насчет Дана и Брауна?» — спросил Гутсер. «Они пошли к носовому люку вместе с Коллинзом. Вы нашли их?» «Да», — мрачно сказал Фиджеймс. «Они живы. Они убежали по коридору справа от мучной кладовой, когда начался пожар, и чудовище набросилось на бедного Коллинза». Капитан вздохнул. «Дым внизу рассеивается. Мне нужно спуститься с несколькими людьми в трюм, чтобы вынести оттуда тела инженера Грегори и кочегара Томми Плейтера». «О, Господи!» — произнес Гутсер. Он сообщил Фиджеймсу про руку, которую видел на пороге угольного бункера. «Я не заметил», — сказал капитан. «Я так спешил добраться до носового люка, что не смотрел под ноги, только вперед». «Мне тоже следовало бы смотреть вперед», — уныло сказал врач. «Я врезался в пиллерс или стойку». и Джимс улыбнулся. «Я вижу. Врач, исцели себя сам. У вас глубокая ссадина поперек лба и лиловая шишка размером с кулак Магнуса Мэнсона».
«Правда?»
Гутцер осторожно дотронулся до лба. Пальцы после прикосновения остались липкими, хотя он нащупал толстую корку запекшейся крови на огромной шишке. «Я зашью ссадину перед зеркалом или попрошу Ллойда сделать это позже», — устало сказал он. «Я готов идти, капитан». «Куда, мистер Гутцер?»
«В трюм»,
— сказал врач, подавляя приступ тошноты, вызванный одной этой мыслью. «Посмотреть, кто там лежит в угольном бункере. Возможно, он еще жив». Фит-Джимс посмотрел ему в глаза. «Наш плотник, мистер Уикс, и его помощник Уотсон пропали, доктор Гутцер. Они работали в угольном бункере по правому борту, заделывали пролом в корпусе. Но они наверняка мертвы». Гутцер мысленно отметил обращение доктор. Фит-Джимс крайне редко называл так корабельных врачей, даже Стэнли и Пэдди, главных врачей. Они и Гутцер всегда оставались просто мистерами для аристократа Фит-Джимса. Но не на сей раз.
«Мы должны спуститься в трюм и проверить», — сказал Гутцер.
«Я должен спуститься в трюм и проверить. Возможно, один или другой еще жив». «Возможно, наш зверь тоже жив и поджидает нас там», — негромко проговорил Фит-Джимс. «Никто не видел и не слышал, чтобы он покидал корабль». Гутцер устало кивнул.
«Можно мне взять с собой мистера Даунинга?» — спросил он. «Возможно, мне потребуется, чтобы кто-нибудь держал фонарь».
«Я пойду с вами, доктор Гутцер», — сказал капитан Фит-Джимс. Он поднял фонарь, принесенный Даунингом. «Прошу вас, сэр».